Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Андрей, наш коллега из редакции «Штурм новостей». Мы обсуждаем ситуацию на Украине, и наш следующий сюжет касается как раз экономического аспекта украинской ситуации, потому что, я думаю, у многих людей внутри Украины складывается сейчас такое впечатление, что просто со всех сторон на Украину должен просыпаться золотой дождь, поскольку им там Соединенные Штаты обещали 1,5 миллиарда долларов или там где-то около того. Европейский Союз обещал чуть ли не 15 миллиардов евро. Затем Япония. Вот,
японские инвесторы готовы предоставить Киеву кредит на 10 миллиардов. Это 20 марта новость.
Так, да, вот 10 миллиардов. Ну, до этого была информация, что Япония готовит пакет помощи на сумму около 1 миллиард долларов. Но потом, после вмешательства Соединенных Штатов, которые сказали, что-то мало даете, вот, они увеличили это до 1,5 миллиардов. Вот, и так далее, и тому подобное. Вот с этой конструкцией как раз хотелось бы разобраться, потому что, наверное, у многих людей, и людей, не очень сведущих в экономической подоплеке этой ситуации, складывается впечатление, что вот это вот прямо сейчас расстегнется мошна, и тут, так сказать, пачки с долларами, они, так сказать, повалят Национальный банк Украины, а он только успевает их переводить в гривны и раздавать, так сказать, пенсии, пособия и вообще, так сказать, ликвидировать кризис на Украине экономический за счет этих денег. Вот это сильно не так. И вот именно по этому поводу я и хотел, так сказать, прокомментировать эти новости. Ну, начнем с главного инициатора всего этого дела, это Соединенные Штаты. Вообще, это как бы в экономическом смысле крупнейшая мировая держава. Да? И казалось бы логичным, что эта крупнейшая мировая держава вот больше всего денег бы и выделила. Тем более, что она, по сути дела, главный политический монитор таких двигатель событий на Украине. То есть вот все инициативы происходят и с американской стороны. Будь то санкции, будь то помощь и так далее. Она, так сказать, там всех подстегивает, говорит, что-то мало даете, давайте поднатужимся и так далее. Но вот сама, как таковая, ограничивается, если я правильно помню последнюю цифру, это 1,1 миллиард долларов. Вот о ней шла речь. Вот. При этом этот 1,1 миллиарда долларов, ну, я, цифры могли устареть, они меняются практически там каждый день, поэтому я говорю только о той информации, которая мне была неизвестна на определенный момент, ну, скажем, недельной давности. Но это не принципиально, потому что главное это то, в каком виде эти средства будут предоставляться, это даст общую картину понимания того, что понимается под этой вот самой финансовой помощью. Значит, из этого пакета 1,1 миллиардов, я помню, значит, 50 миллионов предназначены на поддержку демократии на Украине. Ну, это, проще говоря, финансирование вот всех тех групп, которые либо содержат сцену на Майдане, либо, так сказать, сам Майдан, либо еще что-то. Потому что там все-таки живут люди, они же получают там какое-то удовольствие. Это все-таки организация определенного рода. Ее кто-то должен финансировать. Может быть, это делают, конечно, какие-то олигархи, но, так сказать, не исключено совершенно и то, что каждый, кто хочет оказать влияние на Майдан, там вкладывает свою копейку.
Ну, это можно одно. Сказать, я перебью, да, можно, да, сказать, да, еще, да, такое замечание интересное, что, ну, как говорится, все на Майдане говорят, что Госдеп никого не финансирует, но на самом деле. Я бы, например, с моей точки зрения оценил бы вот эту помощь в 50 миллионов, это... То есть, да, может быть, организатором Майдана, который их разворует, ну а сам народ на Майдане просто собирает деньги в коробочки и стреляет на сигареты.
Ну, понятно.
То есть, если бы там была такая четкая зарплата из этих 50 миллионов, то есть она капала результативно, то, наверное, по ней занимались.
Не-не, то есть... я абсолютно с тобой согласен, Андрей. Более того, я тебе скажу, что даже Соединенные Штаты, они уже привыкли к тому, что организаторы этого дела, передаточное звено, они как бы разворовывают основную часть. Именно поэтому, может быть, эта помощь, она и не выливается в какие-то более значительные суммы, потому что понимают, что они будут просто прикарманены. Вот. Но это я все-таки продолжу, значит, тему с американской помощью. Еще 150 миллионов выделяется на изучение ситуации в Украине и на то, чтобы определить пути ее дальнейшего перехода там, к демократическим преобразованиям и так далее, и так далее. То есть, переводя это все на русский язык, это означает, что на эти 150 миллионов будут профинансированы некие американские компании и исследовательские агентства, назовем их так. Ну, как правило, это они служат ширмой для ЦРУ там, и подобных, так сказать, вполне пристойных официальных организаций, которые будут мониторить ситуацию на Украине, посылать туда свои миссии, как бы всюду совать свой нос и смотреть, как происходит то, другое, третье, десятое. Но оплачиваться они будут из американского бюджета, а вот то, за что они будут оплачиваться, это будет повесить на Украину как долг. Потому что и первые 50 миллионов, о которых я говорю, и 150 миллионов, о которых сейчас я обсуждаю, это все в дальнейшем перельется в долг, который достанется Украине. Мне вообще, когда я эти цифры прочитал, вспомнил сразу еще студенческие годы, в которых, так сказать, мы любили играть в преферансы. Вот там существовал, и сейчас, наверное, существует вполне официальный такой преферансистский термин «американская помощь». Это означало, что наиболее богатый, то есть в данном случае удачливый игрок, который первый закрыл свою пульку, начинает помогать ее закрывать остальным. И за это, соответственно, пишут за них весты в десятерном размере. Вот, что означает, крайне невыгодно тем, кому он закрывает. Но об этом не спрашивают. Эта помощь вот получается, и все. И за это помогающий, как говорится, себе воздает сторицей. Вот здесь что-то такого же типа имеет место вживую и в данном случае на предмете Украины. Но это, я повторяю, 50 и 150 миллионов. А как же с остальным миллиардом? А вот с остальным миллиардом совсем интересно. Потому что он предоставляется в виде гарантии частным банкам, которые должны затем профинансировать те или иные проекты на Украине. Что это значит? Это значит, что Украина не получает миллиард, допустим, да? Она получает возможность договориться с какими-то американскими банками, которые на своих условиях, ну и под процентами, само собой разумеется, будут ей какие-то деньги предоставлять на какие-то проекты, которые они сочтут нужными. Не только Украина, но и они сами. А американское правительство в данном случае, оно гарантирует этим банкам, что если эти кредиты не будут возвращены, то оно, соответственно, их покроет. Но все это вместе в этом случае перейдет опять в государственный долг Украины Соединенным Штатам. Понимаешь, вот такая вот помощь. То есть, если кто-то думает, что, я говорю сейчас пока об американском сегменте помощи, да, что кто-то думает, что этот вот миллиард хотя бы посыплется просто так, вот придет в Национальный банк Украины и дальше будет перебит на какие-то там социальные нужды или прочие проекты, которые Украина считает нужным, то это не так. Это все зависит от того, как будет считать это нужным соответствующий американский партнер, и сочтет он это целесообразным, и на каких именно условиях. Я это говорю специально для контраста, потому что единственная реальная помощь, которая до сегодняшнего дня поступила на Украину, это те самые 3 миллиарда долларов, которые были выплачены России в обмен на еврокупоны, со ставкой 5% годовых, которые выпустил Киев, и которые Киев еще во время Януковича направил целиком на социальные выплаты. То есть они были просто съедены в качестве пенсий, зарплат там и прочее, потому что ну, платить их было нечем. Вот. С тех пор, естественно, Москва новых никаких траншей не давала. А вот то, что предлагает дальше Соединенные Штаты, это вот будет являться вот такого вот рода помощью. Но со стороны Японии это все то же самое. Это тоже не деньги, которые вот сразу перечисляются. Это все те же гарантии по банкам японским же, которые будут действовать точно так же по образцу американских, давать какие-то кредиты под какие-то проценты. Японское правительство их будет гарантировать. И вообще, сколько эта вся эпопея продлится, это сказать сложно. Потому что здесь, понимаешь, нюанс ведь в том, что когда правительство обещало выплатить свои средства, то это значит, оно должно просто раскошелиться и вынуть их из бюджета. А когда оно выдает это в виде гарантий и говорит, а дальше занимайте у банков, то частные банки по указаниям правительства, на указания правительства, они как бы не отвечают. Они хотят заключат договор, хотят не заключат, хотят в какое-то время на это потребуется. То есть, короче говоря, процесс растягивается на практически неограниченную величину.
И я думаю, банки будут более требовательны, на какие проекты эти деньги пойдут.
Безусловно.
Это не будет уже просто так вот дали и каким-то ребятам, которые вот возьмут эти деньги, обналичат, потому что вот многие не знают, вот одна из новостей, которая сегодня прошла, 12 банков за год отмыли 142 миллиарда гривен, заявил глава НБУ. То есть делим на 10, получается 14,2 миллиарда долларов. То есть за год отмыли 12 банков, то есть это ушло из экономики, то есть обналичка, этот черный нал. Вот, то есть получается, то, что они хотят получить в Америке, они сами тут разворовывают по-черному.
Нет, это понятно. И более того, американцы-то это тоже знают. И поэтому как бы не торопятся это все, так сказать, раздавать вот прямо так вот, так сказать, купюрами и немедленно. Хотя на самом деле вот эта уже новая власть в феврале объявила Украину банкротом и заявляла, что в течение 2 лет рассчитывает получить международную помощь в размере 35 миллиардов долларов. Это как бы минимум.
Вот, это, наверное, на год жизни, если учитывать 3 миллиарда в месяц, как Янукович
потратил,
то, наверное, они посчитали на год с чем-то.
Наверное. Хотя они рассчитывают, сказали, что это в течение 2 лет, то есть это уже тем, кто есть, надо очень сильно ужаться в своих требованиях, как минимум наполовину. Я имею в виду и получателей зарплаты, и пенсии, там, и всего подобного. Но даже в этом случае эти 35 миллиардов вообще не обещает никто. Ну, например, Всемирный банк объявил, что он выделит Украине в текущем году 3 миллиарда финансовой помощи, которые станут дополнением к существующей программе финансирования украинской экономики. Но это Всемирный банк будет давать условия, на каких он именно выделит эту помощь, куда именно и как она должна быть потрачена. И если эти условия не будут выполнены, то финансы, то Всемирный банк просто их не даст. Вот Европейский банк реконструкции и развития, его, так сказать, коллега, пообещал выделить Украине не менее 5 миллиардов евро, но до 2020 года. То есть я просто не беру сейчас действия, даже давать прогнозы, где Украина будет не только к 2020 году, но хотя бы к 2015. Вот. Так что вот эти инвестиции в 5 миллиардов евро, это, ну, я не знаю, по-моему, как в этой серии «Собака лает, ветер носит».
Здесь нужно отметить еще интересная такая составляющая. Это население Украины и вот, скажем так, культурная прослойка или интеллектуальная часть, или воротнички, менеджеры, они все верят, что Америка, вот она сможет в любом случае, если надо, напечатать сколько угодно долларов и прислать им, так сказать, самолетом, чтобы все проблемы разрулить. Но вот когда им задаешь вопрос, если, допустим, Соединенные Штаты такие бодро могут напечатать так долларов, еще и забросить их в экономику, почему тогда в ноябре месяце, если вы помните, или в октябре, у них закрывались госучреждения, то есть они могли бы подкинуть, понимаете, сколько угодно. А тут откуда у них такая будет тяга, прям вот рвение, страсть спасать украинцев? И вот когда задаешь этот вопрос, люди, вот знаете, они реагируют иногда и говорят, ну все равно Америка великая страна, напечатает денег. И они как бы сами себя в этом убеждают.
Да, нет, безусловно, Америка, так сказать, великая страна, и она может напечатать денег. Вот я не сказал бы напечатает, а может напечатать. Но то, что она будет делать это бесконтрольно и столько, сколько Украина попросит, это не просто иллюзия, это отсутствие вообще какого-то понимания американских, европейских и вообще международных реалий. Потому что и Федеральная резервная система, которая действует под контролем Конгресса США, и президент уж тем более не может принимать такого решения, вот, допечатать какие-то там деньги, так сказать, и пустить их куда-то. Ну, вот, не говоря уже о том, что ну, это запускает процесс, фактически девальвирует саму американскую валюту. Ну, все это в совокупности, это настолько бредово, что ну, это просто не имеет какого-то, никакого отношения к реальности. Кроме факта нахождения печатного станка в Соединенных Штатах. Но это вовсе не значит, что он будет работать просто потому, что надо помочь Украине или вообще кому-либо еще. Тем более, что и к напечатанию лишних долларов в наличном обращении американцы всегда относятся очень так осторожно, потому что они предпочитают все эти расчеты переводить в безналичную сферу. Так что завоз там самолетов с долларами, он, по-моему, на Украину просто исключен как таковой, и люди, которые об этом мечтают, они просто не представляют себе, как эти пакеты долларов и вообще пакеты помощи действуют. Ну вот, например, страны Евросоюза одобрили пакет помощи Украины на 11 миллиардов евро. При этом министр финансов Франции так легко уточнил, что решения об этих выделениях, этих средств, будут приниматься на основе оценок Международного валютного фонда. То есть, вроде бы эти средства обещали, но вот это Международный валютный фонд должен оценить, вот стоит их выдавать или нет, или на что именно, и в какие сроки, и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, в общем, я думаю, что из этой вот картины в целом у наших слушателей все-таки должно сложиться ощущение или понимание того, что золотого дождя на Украину пролиться не только не должно, но его всерьез никто и не обещает. Идут только разговоры о каких-то там миллиардах, которые вот не сегодня, а завтра будут приниматься решения, выделяться и там обещаться, и пакеты помощи составляться. Но это вовсе не значит, что эти деньги вот просто так высыпятся для того, чтобы закрыть какие-то финансовые бреши, которые в Украине, конечно, более чем достаточно. Поэтому, ну, что я мог бы посоветовать в этой связи нашим украинским слушателям и, так сказать, их коллегам? Ну, не знаю, не хочется как-то говорить циничных фраз типа «закатать губу», вот, но фактически речь идет именно об этом, что обещания эти переливаться в какую-то реальность ну, совершенно не имеют никакие шансы. Ну, посмотрите сами, вот Соединенные Штаты долго говорили там о военной помощи Украине, там как он отправит, как они намерены помогать, и, в общем, не оставят, так сказать, ни за что Украину в беде. К чему вылились все эти переговоры в итоге? Значит, оружие не дают. Никто вооруженные силы США, естественно, на Украину посылать не будет. Это просто даже не обсуждается. Вот. И помощь для армии Украины оказывается в виде 25 тысяч продовольственных пайков, который Пентагон намерен направить в Львовскую область до конца недели. Вот это конкретная помощь.
Ну, у Украины еще остается один вариант. Это начать раскулачивать самих себя. Вот одна из последних новостей тоже этой недели, это что у экс-министра энергетики Украины Ставицкого дома нашли 42 килограмма золота и 4,8 миллиона долларов. То есть, если таких вот у них, допустим, 100 человек, то полмиллиарда они найдут.
Ну, я, во-первых, не думаю, что эти 100 человек, они так прямо выстроятся в очередь и скажут, меня, пожалуйста, раскулачивайте, это раз. Во-вторых, то, что они бывшего министра свергнутого правительства, так сказать, раскулачили и нашли у него там эти 42 килограмма золота, если это действительно было найдено, потому что я не очень понимаю, зачем хранить 42 килограмма золота там дома, это что, слитки?
Вы знаете, что очень многое понять сложно из того, что там происходит, и вообще психику людей, которые управляли страной.
Не, ну, я имею в виду, что здесь вопрос, тут два вопроса даже кроются. Во-первых, к психике людей, а во-вторых, к достоверности информации. Потому что, я не знаю, ну, хорошо. Допустим, этот министр получает взятки, предположим, да, ну, ходовой случай. Ну и что, он получает их золотыми слитками, что ли? Вроде бы нет. Или, например, он на эти взятки сразу идет в Нацбанк Украины или какой-нибудь другой. Все-таки Нацбанк Украины, потому что иначе на этого надо ввозить. И на них покупает золотые слитки и складывает у себя под кроватью. Ну, тоже глупо. Может, каких-то золотых изделий 42 килограмма нашли? Ну, я не знаю, чего это там, цепочек, что ли, золотых?
Ну, из новостей и видеоматериалов, то и слитки идут, и часы, и камни, и цепочки, и весь набор бижутерии, который только можно представить.
Ну, понятно. Ну, наверное, не знаю, может быть, это, так сказать, есть...
Понять их сложно, так как Янукович тоже там большой коллекционер был.
Нет, понимаешь, ну коллекционер, что значит коллекционер? Когда у тебя в кармане вот поступает наворованное, да, вот предположим, там миллион долларов своровал, ну два, ну три, ну пять, ну десять, ну начинают вот эти вот пачки лежать у тебя там где-то в углу. Ну и чего думаешь, ну пачки становятся толще, что, радости что ли от этого в жизни прибавляется? Нет, ну как-то же надо их прожить. Правильно? Ну, заказывают.
Так они вот проблема, что они, наверное, не проживали вот в этом.
Ну, а как? Заказать свой портрет, так сказать, в золотом изображении, там, я не знаю, что, комнаты какой-нибудь яшмой отделать там, или, я не знаю, там, золотыми покровами, как вот султан Брунея, там, по-моему, самолет себе отделал золотом листовым. Вот, и так далее. Ну, я не знаю, это же выходит за рамки нормальных человеческих потребностей, то есть этого не надо. Вот. А с другой стороны, присутствует, видимо, понимание, что сейчас вот эти вот деньги, которые шальные, приходят в руки, их надо как-то быстро прожрать, во что-то перелить. А во что их можно перелить? Ну, в какие-то побрякушки, ну я не знаю, ну можно купить себе вагон икры, но не съешь же его. Все равно. Ну, что дальше? Что еще делать? На что еще должно хватить фантазии? На какие-нибудь зарубежные путешествия, так сказать, и там походы во всякие, так сказать, увеселительные заведения? Во-первых, это тоже ограниченный объем средств. А потом ситуация в стране не такая, чтобы где-то разъезжать. Ну, в общем, как говорится, приходится выкручиваться вот тем, что есть. Что, в общем, лишний раз доказывает бессмысленность и бесперспективность вот этой всей взяточной системы. То есть даже те, кто этот взяток набрали, они, в общем-то, толком воспользоваться им все равно не могут. Это уже, знаешь, напоминает какой-то мне старый такой анекдот про хохлов, да, что ты будешь делать там с вагоном яблок, там, один съешь, два съем, а остальные понадкусывают.
Ну, это, наверное, национальная черта, все-таки она проявляется.
Ну, вот, наверное, это надкусывание, оно и происходит вот в этой форме. Хотя, конечно, выглядит чрезвычайно глупо. Вот. Но, так или иначе, эта экономическая ситуация где-то будет очень быстро разворачиваться, потому что до пенсии и всего прочего, всех прочих выплат дело все-таки дойдет, я думаю, достаточно быстро, еще до президентских выборов, и пока еще непонятно, чем это все будет закрываться и как это закрываться будет. Вот. Во всяком случае, те, кто надеется, что их посыпят золотым дождем с Запада, они сильно ошибаются и убедятся в этом в самом скором будущем.
Ну вот еще, наверное, в окончании одно замечание, что уход Януковича и его управленческой команды, да, он привел к тому, что невидимые связи экономические, они начинают рушиться. Ну, да. То есть кто-то уехал, кто-то приехал. И вот это еще создаст скоро другой комок экономических проблем. Ну, раньше они там обналичивали, откатывали, там все это как-то работало, было понятно. Но сейчас это ломается все, и, соответственно, другие люди приходят, кто-то воровать больше хочет, кто-то не хочет воровать. Ну, непонятно, что там происходит, но... Сама ситуация, она идет к тому, что экономическая составляющая Украины идет в никуда полностью.
Нет, понимаешь, что для этого не надо, конечно, быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Ну, я не знаю, вот недавно у нас тут прошло сообщение, что, допустим, введение там какой-то новой ветки московского метро откладывается там на полгода или на год, потому что на Украине, с Украины не поступают там какие-то тюбинги чугунные, которые были там заказаны, и, соответственно, должны были быть пойти на вот это строительство метро, потому что, ну вот, такая ситуация, уже никто не знает, кто там за что отвечает, кто кому платить можно, кому нельзя, и вообще дойдут ли эти деньги до места. Короче, все застопорилось. Но я просто хочу сказать, что эти тюбинги и вообще производство соответствующее украинское, оно кроме России-то, по сути, никому не нужно. В Европу эти тюбинги не экспортируешь. Там своя собственная литейная промышленность закрывается вся на корню. Понимаешь? Поэтому рвутся, конечно, те деловые связи, которые могли Украине что-то обеспечить. Во всяком случае, поддержание его промышленного производства на каком-то хоть маломальски разумном уровне. А даже отмена пошлин, на что щедро пошел Евросоюз в отношении украинской продукции. Правда, я не слышал вот окончательного решения об отмене пошлин. Я слышал, что об этом говорили, что это вот-вот произойдет. Но вот конечного итога все-таки еще не было произнесено. Ну, допустим, даже что это произошло. Какая такая украинская продукция должна повалить на Запад с тем, чтобы он начал ее без пошлин вот этих вот покупать? Типа только пошлины и мешали. Я что-то не вижу ее, знаешь, этой продукции.
Миллионы украинских айфонов начали бороздить просторы Европы.
Ну да, но для этого надо построить там завод по производству айфонов, да, и кто-то их должен там, соответственно, после этого покупать. Вот. Поскольку ни того, ни другого нету, то что говорить про айфоны, там, что... Все равно, что Украина после этого, после отмены, допустим, этих пошлин, она сможет экспортировать самолеты Антонова, что ли, во Францию там, и концерн Airbus будет жутко этому рад и скажет, ну, конечно, действительно, что мы тут ломаемся у себя в Тулузе, производим Airbus, лучше будем антоновские самолеты покупать. Ну, вот не верится в такое. Знаешь, все в фантазии. Вот, поэтому такие решения европейцы легко принимают, потому что они понимают, что они реально и ничем не грозят. Они просто, так сказать, так обозначают вроде бы позицию, а на самом деле реальных следствий из нее никаких нет. И я не представляю, какие профиты может из этого извлечь Украина. Впрочем, это ближайшее будущее покажет, это пока наши прогнозы. Пусть они окажутся нереальными. Очень хотелось бы, чтобы Украине как-то хоть чем-то повезло все-таки.